Аллилуйя. Слава Господу. Все слова, которые мы сказали друг другу, они как от Бога. Аминь. Ты искренне сказал своему ближнему слова любви. Правильно сделал. Я надеюсь, что ближний твой, он услышал тебя. Услышал не только слова твоих уст, но и слова твоего сердца. Аминь. Потому что, когда мы говорим от Бога, то наш ближний, он нас слышит очень глубоко. По крайней мере, должен слышать глубоко. К сожалению, не всегда так. Согласитесь со мной, не всегда так. И иногда мы говорим от Бога слово, и нас не воспринимает. А иногда мы говорим от Бога, думаем, что от Бога, а это слово не от Бога. А звучит как от Бога. И вот мы не знаем, где истина, где правильное слово от Бога. Вот кто может сказать, что он всегда уверен, что у него есть слово от Бога? Может кто-то это сказать? Никто не поднял руку. Никто не может это сказать. Знаете почему? Потому что мы не всегда можем различить, от Бога ли слово идет. И у нас иногда есть неуверенность, а иногда есть уверенность. Но понимаете, дело в том, что когда мы дети Божьи, уверенность в Боге и в том, что мы слышим Его Слово, мы должны быть уверены всегда. Дети Божьи, которые воистину рождены Духом Святым Вадимы, у них не должно быть иногда есть, иногда нету. У нас должна быть уверенность, что если я слышу Слово от Бога, это Слово от Бога. Понимаете? Поэтому Бог сегодня хочет, чтобы мы поучились немножко слышать Его Слово. И проповедь моя так и называется «Учим слышать Бога». Учимся слышать Бога. Мы должны быть научены, потому что Бог, Он всегда говорит. Когда Бог хочет что-то сделать, Он не делает это так, чтобы это было как-то для тебя странным, непонятным. Он всегда объяснит и всегда предупредит. И Бог все, что хочет делать, Он говорит нам. Говорит нашим отцам, пророкам. Говорил, Он всегда говорил и делал. Всегда Он предупреждал и делал. То есть Его Слово, оно всегда звучит. Вы согласны со мной, что Божье Слово, оно всегда звучит? Оно звучало через пророков, оно звучало громогласно, где надо тихим шепотом. И потом Слово пришло в мир, и через Иисуса Христа это Слово Божье, который Он же и был Словом Божьим, потому что в Откровении мы читаем, что Его имя – Слово Божье. И Он говорил, всегда говорил, не останавливался, говорил всегда. И вы знаете историю, когда Иисус рассказывал, проповедовал, и в синагоге говорил, и учил, и многие ученики Его отошли от Него. Вы дома можете прочитать эту историю, это в Евангелии от Иоанна, 6 глава. И мы просто прочитаем сейчас 60 стих, а вы можете прочитать до конца эту историю, мы пройдемся до конца тоже. В 60 стихе написано, многие из учеников Его. Многие из учеников Его. Вот посмотрите, слыша, что говорил Иисус, слыша то, говорили. Какие странные слова. Кто может это слушать? В другом значении, это невозможно слушать, то, что говорит Иисус. Когда-то была песня, ну тогда была запрещена пропаганда Евангелия, Иисус Христос в Советском Союзе, и была песня «Какие странные слова, а как кружится голова». Ну, старшее поколение помнит, да? Я думаю, что она была верующей, Валентина Толкунова, да, по-моему. Но так как нельзя было говорить открыто, она из Библии брала фразы и пела. Молодец. Дай Бог, чтобы это так было, конечно. Но обратите внимание, многие из учеников Христа, многие, не меньшая часть, а большая часть учеников Христа, слыша слово, живое слово, они говорили, какие странные слова, кто может это слышать, кто может это слушать. Это невозможно, что он говорит. Иисус говорит, для того, в 65 стихе он говорит, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего. Понимаете, они пришли ко Христу, но от Отца они не получили это приглашение. И в 67 стихе написано, Иисус сказал своим приближенным 12, «Не хотите ли и вы отойти?» И дальше Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы видим два вида учеников. Все ходили и одинаково слушали. Иисус не говорил отдельно для них, отдельно для тех, отдельно для этих. Он говорил слово, Божье слово, озвучивал Бога. Одни говорили, это глаголы вечной жизни. Они видели, что Он может дать намного больше, чем Он уже сказал. И все, что Он сказал, Он способен это сделать и сделает. А другие говорили, какие-то странные слова, что Он говорит, ересь какую-то несет, не хочу я слушать Его. Зачем ты ходил за Ним? Зачем ты был учеником Христа? В твоем сердце было лукавство. Ты пошел за Ним, потому что ты хотел что-то получить. Ты ожидал, что твоя плоть будет удовлетворена. И когда звучит правда, то вот эта натура, не получившая то, что она хотела, восстает. И поэтому есть определенные действия, которые необходимо сделать, когда говорит Господь. И для того, чтобы сделать эти определенные действия, мы должны быть научены. И мы сегодня будем об этом говорить. Давайте мы встанем и помолимся. Давайте сначала прочитаем Писание. Евреям 1 глава, 1 и 2 стих. Бог многократно и многообразно, обратите внимание, многообразно и многократно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки устроены. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за авторитет Твоего Слова, что Твое Слово, оно живо и действенно. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Дорогой Дух Святой, мы молим Тебя, чтобы Ты коснулся наших сердец, чтобы они были открыты, как прекрасная, приготовленная Тобою почва, куда упадет семя Твоего Слова. Чтобы это семя упало в наше сердце, оно проросло, чтобы оно умерло и проросло, и принесло много плодов, Господь, для Твоего Царства, для Твоей Церкви, для наших жизней, для наших семей, для наших взаимоотношений. Чтобы мы жили по этому Слову, Господь, хранили его и исполняли его. Не только слушали, но и исполняли, Господь. Говори к нам в Сыне Своем и сегодня, Господь. Благодарим Тебя, благословляем Твое Святое Имя, благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа в чистоте и в силе Его. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас и наставляешь нас на пути Твои. За все Тебе воздаем честь, славу и хвалу. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, чтобы мы ушли сегодня не такими, как пришли, но ушли измененными. преображенными, Господь, все более и более в Твой образ и в Твою славу, Господь. Спасибо Тебе. И да благословенно будет Твое святое имя. И мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа весь Божий народ еще раз скажет в единстве. Аминь. Присаживайтесь. Скажи своему ближнему, давай будем учиться сегодня. Еще добавь, и при этом добавь, открой сегодня свои уши для Слова Божьего. Итак, мы учимся слышать Бога. Чтобы слышать Бога, уши должны быть открыты. Аминь. Поэтому у нас, у верующих, у людей открывается второе, как говорится, дыхание, то есть второй слух. Есть слух, который наш слух, который мы слышим, и есть слух, который находится внутри нашего духа, внутри нашего сердца, где мы слышим также. Поэтому мы будем учиться по-разному. Мы должны быть готовы ко всему, потому что Бог говорит многообразно. Многообразно. Вы верите, что вы получили слово от Бога, и что теперь? Какой следующий шаг? А следующий шаг, мы должны убедиться, что это было слово от Бога. Аминь. Чтобы не сделать неправильные вещи, чтобы не сделать неправильные поступки. Потому что, когда Бог говорит, нам надо исполнять или действовать. Бог не говорит просто так, чтобы с тобою пообщаться, потому что ему нечего делать, ему скучно, да? И он вот приходит к тебе во время, может, твоей молитвы, или когда ты просто бездельничаешь, он приходит к тебе и говорит, давай поболтаем. Смотри, какая погода сегодня. У тебя есть туфли, у тебя есть рубашка. Он не будет тебя это спрашивать. Поверьте мне, Бог не придет к тебе с такими вопросами. Но если Бог приходит и говорит, Он говорит для того, чтобы Его Слово, авторитетное Слово Бога, было исполнено и приведено в какое-то действие, чтобы ты что-то сделал. Может, тебе надо будет что-то куда-то пойти, что-то делать. Может, тебе надо будет просто принять решение. Может, тебе надо будет изменить себя. Не знаю. Бог говорит многообразно и многократно. И в пророках говорил, и написано, и в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот возникает вопрос, что это за последние дни? Последние дни сии. Вы знаете, что когда ученики Христа, вот эти 12 учеников Его, они писали уже, начали наставлять церковь и писали послания церквям. Вы знаете, что они уже тогда ожидали прихода Христа. Они еще тогда уже говорили, что грядет Господь, будьте готовы. Мы ролик показываем очень часто, вы все его уже видели, но мы его еще будем показывать. И вот ученики точно так включали бимер и показывали в церквях этот ролик. Тишина, поверили. Да? И ученики были воспитаны так, что Бог придет уже вот-вот. И вместе с тем они ожидали Его, как будто бы Он придет еще через 1000 лет. Понимаете, это удивительная способность научить человека. Без Святого Духа мы не можем осознать это. Как так? Ждать Его вот сейчас, в этот момент, и вместе с тем ждать, что Он придет через 1000 лет. Зачем мне нужен этот момент? Зачем мне надо ждать 1000 лет, если Он сейчас придет? То есть наша человеческая логика трудно это воспринимает. Но когда мы знаем Бога, мы воспринимаем это намного проще. И мы понимаем, что ты должен... что мы должны жить жизнью Христа вот сейчас, быть готовыми к Его приходу, и вместе с тем не расслабляться, потому что Он может замедлить и прийти еще через какое-то время. И ученики просто, я всегда говорю, что у учеников не было Библии, они не могли проанализировать все послания друг друга, они не могли это все сопоставить все слова Христа, все слова пророков. Они знали Писание, они знали Библию, они знали пророчество. Но у нас в последние дни, которые уже действительно приходят, мы можем это все проанализировать и просмотреть путь, просмотреть все обетования Христа, просмотреть все пророчества и видеть, сколько уже совершено обетований и пророчеств, и поэтому узнать, что действительно последнее время. Может быть, год, может, два. Может быть, завтра, может, через 10 лет. Но то, что это будет уже вот-вот, что нам не придется уже ждать века, столетия не придется ждать. Это уже обетования, которые совершены. Они уже свидетельствуют о том, что вот-вот на пороге Мессия. Поэтому нам нельзя расслабляться. Мы дальше об этом будем учиться говорить. И книга пророка Амоса, 8 главе, пророк пророчествует. Я хочу, чтобы вы знали, когда пророчествуют пророки, они не пророчествуют Слово Божие, ну, иногда и на какой-то определенный момент, да. Но в основном, когда звучит Слово от Бога, оно звучит для многих народов, для многих поколений, для многих времен. Он может пророчествовать в двух предложениях. В одном предложении он пророчествует о сегодняшнем событии. И тут же второе предложение идет за ним, которое он пророчествует о через 1000 лет, которое свершится. И дети Божьи, водимые Духом Святым, они должны понимать и распределять эти пророчества, что тебе дано на сегодня, что дано на завтра, что дано для будущих поколений твоих. И мы склонны всегда почему-то принимать пророчества с критикой, в таком критицизме таком, потому что мы принимаем в основном то, что нам выгодно, и то, что ласкает наш слух. Понимаете? Поэтому, когда мы видим, что что-то не так или что-то в нашем времени нету, мы сразу это отбрасываем. Это для будущих поколений или это для прошлых поколений? Не анализируя, что духовные вещи, они происходят как и в будущих поколениях, как в сегодняшнем поколении и как в прошлых поколениях функционировали. И мы читаем это пророчество Амоса, 8 глава, с 9 по 11 стих. «И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. О каком дне, говорит пророк?» Вы видели, чтобы когда солнце в зените стоит, и так ярко греет, и вдруг раз, и помрачилось. Когда это было в природе? Кто знает? Ну, мы скажем, затмение солнца, да? Когда затмение солнца, когда тучи находят. Но в другом-то городе, если в Германии нашли тучи, то в Италии светит солнце. Бог не пророчествует для Германии или для Израиля или для Италии. Он пророчествует. Он говорит, вернее, пророк пророчествует, говорит слово Бога. Но здесь он говорит, будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. Не вспоминается ли вам Голгофа? Когда средь бела дня ни с того ни с сего, написано, по всей земле спустилась тьма. И мы видим в этом пророчестве, мы должны услышать, что Бог предупреждает, что Бог не желает этого дня, но Он его сделает. Он не хотел смерти своему сыну, но Он ее сделал. Но Он сделал этот подвиг любви, совершил. И дальше Он говорит, «И обращу праздники ваши, сетования и все песни ваши в плач». И возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне. И конец ее будет, как горький день. И Бог, Он уже говорит, вы понимаете, я хочу, чтобы мы увидели, что когда Бог смотрит на нашу жизнь, Он не видит какой-то определенный участок, и все остальное для Него закрыто. Он, если смотрит на твою жизнь, он смотрит от сотворения мира и до вознесения церкви, и до конца света, как это говорят в мире. Да? Бог, перед Богом все дни, все тысячелетия, каждый день, каждый час, каждый шаг, перед Ним всегда это все открыто и всегда это одновременно. Он одновременно может смотреть сегодня твою жизнь и одновременно может видеть жизнь твоих предков. Вы понимаете это? У Бога нету времени. Бог видит все одновременно. Когда мы смотрим на Слово Бога, Поэтому Бог, Он смотрит на эту землю и говорит, будет день, вот здесь будет день, который затмение будет. И я обращу этот день, вот, понимаете? Одиннадцатый стих. «И вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод». Вот он увидел, что омрачение дня пришло, потому что сын его на кресте погибал. И ему было больно на это смотреть. Написано, что Бог отвернул свое лицо. И когда он отвернул свое лицо, он увидел последние дни. И говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод». Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Жажду слышания слов Господних. Вы знаете, в какое время мы сейчас живем? Сейчас мир отворачивается от Слова Божьего. Мир отворачивается от Слова Божьего. Мы не живем во время, когда будет жажда, когда уже началась жажда слышания слов Господних. Мы видим сегодня, как многие-многие церкви от истины отвращаются и пытаются угождать человеческой плоти. Это свидетельство не свидетельство того, что неправильное пророчество, это свидетельство того, что мы на пороге этого пророчества. Потому что я знаю, что у нас в церкви большая часть процента, в процентном отношении большая часть желают слышать Слово Божье. И мы вот переходим, мы сейчас вот как христиане, и как вообще как христианство в целом, оно сейчас живет на пороге перехода от охладевания церкви к жажде слышания слов Господних. К жажде слышания. Потому что по мере увеличения беззакония, по мере увеличения беззакония, у людей будет пробуждаться желание познавать Бога и иметь спасение. Почему? Во многих странах, в отсталых, больше всего в отсталых странах идет сильное пробуждение сейчас. Люди просто ищут Бога, принимают Христа, тысячные церкви, образуются великие служения. И в основном это происходит в тех странах, где, ну, как говорится, прикручивают гайки для народа, где жить тяжело. Понимаете? И это сегодня в этом мире, оно так и происходит. И вот, мы, вот этот момент, переходной момент, мы хотим жаждать слышания слов Господних по мере увеличения того, что происходит в сегодняшнем мире. Поэтому мы должны следовать определенным действиям, чтобы быть уверены, что говорит Бог. Что говорит Бог. Мы должны быть научены слышать Его. Мы должны быть научены разбирать, что он говорит, понимать, что он говорит, и для кого он, для чего он говорит. Ну, мы привыкли, конечно, когда что-то не удовлетворяет нас, мы сразу переводим это слово на того, на кого-то, сразу находим, ну, образно говоря, жертву непослушания или жертву, кто находится в грехе или еще что-то. И мы сразу, вот мне Бог сказал для тебя. О, это такая фраза, о, очень часто слышали. Итак, мы будем сегодня учиться. Это было мое вступление, поэтому наберитесь терпения. Мы проведем сегодня небольшой такой семинарчик по учению, как слышать слово от Бога. Вы готовы? Будет пять разделов, пять таких подтем. Итак, первое. Для того, чтобы услышать и убедиться, что говорит Бог, и прежде чем начать действовать, первое, что нам надо, это иметь веру, что Бог будет говорить к нам. Мы должны иметь веру, что Бог будет говорить к нам. И эта вера, она должна жить в нас. Мы должны не просто иметь веру, а с этой верой мы должны просто открывать свои уши духовные, свое сердце и действительно иметь эту жажду, чтобы услышать. И это будет происходить по твоей вере, что ты знаешь, что Бог говорит. Значит, Он будет говорить тебе. Бог хочет говорить вам, и мы должны верить, что Он будет это делать. Мы также встречаем в Евангелии от Марка, в первой главе, мы помните, Такой элементарный пример я хочу привести. Как был некий человек, который был заражен проказой. Он болел, у него была проказа. Евангелие Марка, 1 глава, 40 и 41 стих. Приходит к нему, к Иисусу, прокаженный, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал, очень важно, и сказал: «Хочу, очисться». То есть Иисус выражает свое сердце тем, что Он хочет что-то для нас делать. Иногда, когда наши братья, сестры во Христе приходят к нам и просят о чем-то, и ты это делаешь, потому что ты чувствуешь какую-то обязанность, что ты должен сделать, потому что, ну, чтобы не было лишних разговоров. А жажды сделать не имеешь. У Иисуса была жажда, Он хотел говорить, Он хотел что-то делать, Он хотел, чтобы Его Слово действовало. И когда Он говорил, это действовало, потому что Он говорил с верой, что Отец Небесный творит то, что творил Иисус. Он сам говорил, что не я творю, но Отец во мне. Не я говорю, а Отец во мне говорит. Вот такая вера у нас должна быть, что Бог хочет говорить, и Он будет говорить. Поэтому мы должны устранить все вопросы и все сомнения, что Бог будет говорить к вам. Он может говорить по-разному. Как мы читали, многообразно, то поэтому Он и может говорить по-разному. Он может говорить это через твои впечатления. Он может это говорить через песню. Он может говорить это через человека, через проповедь, через твою интуицию. То есть разные пути. Это может произойти во время чтения Библии. Это может произойти... Но иногда мы, слушая Бога или совершая какие-то дела, даже когда поем песни или читаем Библию, к нам может прийти не та мысль, которую мы можем принять как от Бога. Понимаете? Поэтому нужны следующие шаги. Иметь веру, что Бог будет говорить нам, и будет говорить многообразно, через песни, через пророчество, через слово, через чтение Библии, через проповедь, как угодно. Я не знаю, в какой момент твой слух воспримет именно для тебя Слово Божье. Может звучать проповедь полторачасовая, но одно предложение во всей этой проповеди, оно может изменить всю твою жизнь. Весь твой взгляд, твое мировоззрение, твое понимание, одно предложение может изменить. Коренным образом изменить все вокруг. Второй пункт. Что мы должны делать? Мы должны отдать этот вопрос под господство Христа. Отдать этот вопрос или этот разговор, или это действие, или Слово Божье. То есть все, что будет происходить, вот это мы должны отдать под господство Иисуса Христа. 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Понимаете, почему он говорит о помышлениях наших? Потому что наши мысли, мысли верующего человека, они всегда направлены на слышание Слова Божьего. Потому что у тебя есть вера, первый пункт, у тебя все это есть уже, и ты направлен на слышание Слова Божьего. Понимаешь? Поэтому твои помышления – это и есть твой духовный слух, который ты можешь услышать. Но иногда наши помышления не всегда чисты, мы дальше об этом поговорим. Поэтому то, что происходит, любой этот вопрос с Богом, мы должны пленить послушание Христу. Мы должны отдать этот вопрос под господство Христа. Потому что как Господь в вашей жизни, Он знает, как благословить вас. Он знает, что и кому, и когда нужно сказать, чтобы Он сделал, или самому сделать, чтобы показать пример. Бог, как, если мы приняли Господа, что Он мой Господь моей жизни, то значит, я даю Ему жизнь свою, это значит, что Он Бог, который все видит, и прошлое, и настоящее, и будущее одновременно, Он знает, что тебя ждет через час, через два, через год, через пять. И он знает, что тебе надо. Ты должен в это свято верить и отдать этот вопрос под его господство, потому что он лучше тебя знает, какое благословение нужно для тебя. Вы понимаете, о чем я говорю? Не упрямьтесь, не будьте упрямыми, не доказывайте Богу, что нет Бога. Я сам знаю, что мне вот это надо. Вот мне это необходимо, вот именно это. Не упрямьтесь, не становитесь вопреки Богу. Плените свой разум и помышления в послушание. Мы должны желать и почитать превыше всего Его планы для нас. Его воля для нас благая, угодная, совершенная. Наши мысли, наша жизнь абсолютно не имеет совершенства. Без Бога ни о каком совершенстве не может быть. Будь ты фотомодель, будь ты ученый каких-то степеней, имеющий 55 образований высших и превысших, ты несовершенен все равно. Поэтому превыше всего Божьи планы для нас. Третий пункт. Ищите совет совести и совет Божьего человека. Для того, чтобы нам не стать теми учениками, которые говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Они нашли друг друга. Эти 70 учеников, они в единстве непонимания, в единстве бунта, они определили и дали определенную оценку в своем кругу, в своем единстве. Но 12 учеников приняли по-другому. И Петр, когда говорил, куда нам идти, он знал, что вот этот совет 12, это те, кто имел правильное мышление, те, кто были в таком вот единстве, в единстве идти за Христом и быть послушными Его Слову. Понимаете? Поэтому третий пункт. Ищите совет совести и Божьего человека. Почему совет совести? Мы должны обратить наше внимание к голосу нашей совести. Совесть – это такая замечательная вещь, вы себе не представляете. Ну, у кого она есть, тот себе представляет. Но это такая классная вещь. Даже апостол Павел пишет послание в Римскую церковь и говорит, и потому, 13 глава, 5 стих, послание к римлянам, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. А совесть – это не единственное писание в Библии. О совести очень много говорит Библия. Но здесь я хочу, чтобы мы поняли, что мы, как верующие люди, очень часто действительно имеем страх Господень. Это прекрасно, что у тебя есть страх Господень. Если он у тебя есть, ты молодец. На правильном пути. Но повиноваться Богу не только из-за того, что ты боишься наказания. У тебя должна быть чистая совесть перед Богом в первую очередь. И перед твоим ближним также. Вы понимаете меня? Потому что когда человек поступает по совести, он практически освобождается от наказания, если его совесть имеет добрые намерения. Поэтому Библия говорит нам, что по доброй совести, упоминается такое выражение, по доброй совести вашей. То есть добрая совесть – это совесть, которая никогда не позволит себе над кем-то превознестись. Совесть – это никогда не позволит себе кого-то обманывать, у кого-то украсть. Это работа дьявола, а у нас, если есть совесть, то нам совесть подскажет, ты это не делай, я не должен это сделать, потому что я доставлю неприятно кому-то, я сделаю против кого-то что-то, и совесть, она будет, и ты должен спрашивать совет своей доброй совести, ты должен со своей совестью быть в гармонии, вы понимаете? Для того, чтобы услышать Бога, И начать что-то делать или ожидать от Бога, чтобы Он что-то сделал по Его Слову. Помимо того, что у тебя должна быть вера, и что ты должен задать этот вопрос под господство Христа, у тебя еще должен быть совет совести. Совести и Божьего человека. Почему Божьего человека? У нас люди, они верующие люди, христиане, не очень часто ищут поддержку. Это издревле повелось. Еще во времена, когда народ Израиля вышел из Египта, они шли по этим по пустыне, они шли в землю обетованную, 40 лет бродили, 40 лет ходили. И в Библии есть такие прекрасные события, которые на учение нам очень хорошо открывают нам, как люди роптали. Моисей шел во главе, Бог их вел столбом облачным, огненным. И они это видели, они видели это чудо, они видели знамения, манна с небес, вода со скалы, через море прошли по посуху. Они все это видели, но тем не менее не роптали. И написано, что те, кто роптал, они находились на краю стана. Понимаете, на краю стана это ропотники, шепотники, которые шу-шу-шу-шу-шу. Они не могут быть в центре стана, они не могут приблизиться к лидеру, потому что лидер услышит и может или наказать, или обличить, или в наше время обличить, в то время мог и наказать. Но куда и где они могли находить таких же подобных себе? Где-то подальше от тех, кто шел за лидером. Это история такой, это сегодняшней церкви, прообраз. И Библия говорит, и амаликитяне, когда одолевали народ израильский, они поражали кого? Край стана. Там, где был ропот, там, где были такие же небожьи дети, небожьи люди. Но когда кто-то, слыша этот ропот, он искал совет человека, Божьего человека, он записывался на прием к Моисею или к Аарону, и советовался. Они получали совет Божьего человека, как поступить правильно. И они уходили из края стана. Это не для тех, кто имел, кто приобретя мудрость, пошел к Божьему человеку, а не искал по своим желаниям или чтобы угодить, чтобы ему было хорошо. Поэтому в этом пункте ищите совета совести и Божьего человека. Есть такой подпункт: не ищите людей, мужчин и женщин, которые будут вам всегда говорить «да». Которые всегда будут говорить вам «да». Не ищите таких. Выберите тех, кто вам будет говорить истину. Понимаете? Выберите тех. Это может быть ваш лидер, это может быть ваш пастор, это может быть брат или сестра, но они должны говорить вам истину, не угождать вам, не пытаться. Если я буду всегда кому-то льстить, я даю гарантию, что рано или поздно этого человека дьявол поглотит. Или внутри церкви он его поглотит, или за пределами церкви. Но это будет человек не водим Духом Святым. Это будет обольщенный, неумудренный, и просто жертва для дьявола. Поэтому ищите совета Божьего человека, который вам скажет истину. Он вам скажет, что говорит Писание по тому или иному поводу или по той или иной нужде вашей. Аминь. Четвертый пункт. Во всех наших отношениях с Богом, во всем нашем ученичестве, чтобы Его слышать, и увидеть, какие у него есть глаголы жизни, вечной жизни. Не прийти к нему и сказать, какие странные слова, я не могу это слышать. А когда у нас уже есть этот некоторый опыт в тех трех пунктах, которые мы только что смотрели, четвертый пункт, что мы должны приобрести терпение, это ожидайте Божьего времени. Бог вам скажет, как и когда. Четвертый пункт. Ожидайте Божьего времени. Бог скажет вам, как и когда. Мы очень часто замечали в нашей жизни, в нашем служении Богу, как многие люди не дожидались ответа от Бога. просто абсолютно не имели терпения. Это человеческая натура, да, она такая, она, если что-то желает, она желает вот сейчас и все сразу. А Бог знает лучше, когда и сколько. И вот это наше, у нас получается, возникает такой бунт с Богом. Бог определяет для тебя свое время, а ты хочешь, чтобы все получить в свое время, которое ты определил сам для себя. Но Писание в Екклесиастах 3.1 говорит: всему свое время. Всему свое время. То есть для всего есть надлежащее время. Когда Бог говорит, когда Он говорил пророкам, отцам нашим через пророков, когда Он говорил в Сыне, в Иисусе Христе, Он всегда это говорил, что всему свое время, как мы уже видели. В одном предложении пророчество Божье, когда пророки пророчествовали Слово Божье, в одном предложении можно было бы увидеть там и время Христа, и время сегодняшнее. И все это было сказано за 1000 лет до Христа. Вы понимаете? Поэтому всему свое время. Бог, если открывает какие-то тайны, то мы должны при этом знать, что всему свое время. Всякой вещи под этим небом, всему свое время. Аминь. Поэтому, чтобы избежать каких-то разочарований, чтобы избежать вот этого искушения все оставить, потому что когда ты служишь, когда ты к чему-то двигаешься, и вдруг какая-то задержка в твоем движении, у тебя сразу приходит мысль: может, я не на Божьем пути, может, мне надо это все оставить, отбросить, я сдаюсь, и мне надоело ждать, или еще что-то. Это дьявольские искушения. Притом, если ты соблюдаешь все 3 пункта предыдущих, конечно. Но если ты соблюдаешь, и дьявол тут как тут будет говорить тебе: да, ставь, ну все, это не вовремя, это все. Дьявол не распоряжается временем. Бог хозяин времени. Он вне времени, но он хозяин времени. Поэтому, чтобы избежать вот этих искушений, все оставить, мы должны понять, что всему есть надлежащее время. В Галатам 6.9 написано: когда мы люди, которые делаем добро, скажи своему ближнему: делай добро. Вот когда мы люди, которые делаем добро, то в Галатам 6.9 написано: делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть в свое время. Понимаешь, ты должен в свое время знать свое время, иметь терпение. Есть молитвы, которые не надо повторять многократно Богу. Есть молитвы, которые надо помолиться один раз и ожидать. Есть молитвы, которые надо помолиться неустанно. Есть молитвы разные. В разных церквях могут учить по-разному. Я слышал, как в церквях вообще говорят молиться один раз, больше об этом надо забывать. Но это относится не ко всем случаям жизни. Мы должны, как дети Божьи, слушающие Бога, мы должны понимать сердце Отца, мы должны понимать Божьи пути, и мы должны понимать, какая молитва должна быть одноразовая, а потом ожидать, или какой мы должны быть постоянны в усердии, как написано в Слове Божьем. Вы понимаете это? Поэтому в свое время пожнем, если не ослабеем, написано. Поэтому мы должны продолжать делать то, что Бог сказал вам делать до того, что ты хочешь услышать от Бога или услышал от Бога и проверяешь это. Не останавливайся, не отбрасывай свое прошлое служение, не отбрасывай свое прошлое дело. Доводи всегда до конца то, что было. Даже если тебе Бог посередине твоего дела сказал, то это не значит, что ты должен оставить и сказать: все, это уже мне уже Бог сказал так. Ты начал учиться играть, там, ну, к примеру, на гитаре начал учиться играть, и вдруг ты услышал, как Бог тебе говорит: возьми клавиши. И ты говоришь: все, гитару, все, не буду больше играть на клавиши, только на клавиши. Понимаете? Тут надо иметь подход такой, который говорит Бог. Ты играешь на гитаре? Играй, учись дальше. Возьми еще и клавиши, добавь. А мы сразу что-то оставляем и хватаем за что-то новое. Но смотрите, как интересно говорит Бог дальше в Екклесиастах, 11 главе, с 1 по 4 стих. Чтобы не оставлять то, что мы начали делать. Он говорит: отпускай хлеб твой по водам, потому что по пришествии многих дней опять найдешь его. Окей. давай часть 7 и даже 8. Потому что, и вот смотрите, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Тебе Бог сегодня скажет, делай то-то и то-то. И когда ты дойдешь, если он тебе, ну, к примеру, да, он тебе скажет, пойди в магазин и купи это. И по ходу, когда ты идешь в магазин, по дороге он может восхитить тебя на небеса. Так что имейте в виду, не оставляйте то. И дальше он говорит, потому что не знаешь, какой беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Никто этого не знает. И может этот ветер унесет это облако. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Вы понимаете, что если надо дерево упасть туда, оно падает туда и там остается. Нету такого, чтобы дерево упало на юг и подумало, ой, что-то я не в ту сторону упала. Встала и упала в другую сторону. И вот ключевой стих 4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Понимаешь, когда приходит время сеять, а ты будешь все вот такое заумствование своих, вот сейчас ветер, потом посеем, вот сейчас я определяю ветер, я вот жду, пока ты определяешь ветер, уже дождь пролил, уже сеять уже поздно, ты если посеешь, уже ничего не произрастет. Пока ты наблюдал ветер. А другой смотрит на облака и думает, ну вот сейчас придут облака, и тогда я выйду. И вот облака уже идут, и ты думаешь, ну вот сейчас подойду, ну вот еще посижу, подремлю, еще полежу, еще посмотрю сериальчик, еще вот поиграю, еще то-то, то-то. И раз, ветер уже эти облака и унес. И тебе уже не жать благословений Божьих. Поэтому, дорогие мои, мы должны делать то, что делаем. И Бог сказал, придет облако. Ожидай облака, но не оставляй плуг свой. В свое время ты должен все делать. Это было 4 пункта, которые мы примерно должны понимать на уровне нашей физической жизни, нашей плоти, нашей души. И я хочу сейчас перейти к пятому пункту. Это пункт, который уже касается нашего духа. Он немножко посерьезнее. Хотя и те оставлять нельзя, потому что если те пункты ты не обретешь, 4 пункта, ты не сможешь войти в пятый. Даже если будешь знать, но ты в этом пятом пункте останешься без плода. Поэтому если соблюдая все 4 пункта, то есть ты будешь иметь веру, ты отдашь любой вопрос под господство Христа, будешь иметь совет совести и Божьего человека, приобретешь терпение, чтобы ожидать Божьего времени. И вот когда это все в твоей жизни начинает функционировать, и когда говорит Бог, чтобы тебе его хорошо слышать и правильно сделать то действие, которое хочет Бог от тебя, ты должен услышать, как Бог будет передавать свое слово в твой дух. Иногда мы слышим нашими физическими ушами Слово Божье. Но Бог даже через физические наши уши и наш слух, Он передает свое слово в дух. Твой дух. Он не говорит тебе в твою плоть или в твои эмоции. Он говорит в твой дух. Потому что наш дух, он оживлен Словом Божьим, написано в Писании. Давид говорил, оживи меня, Господи, Словом Твоим. По Слову Твоему оживи меня. Понимаете, Слово Божье, когда приходит, твой дух просыпается. Когда мы принимаем Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, наш дух просыпается. Это слово пришло, оно оживило твой дух, и ты живешь. Поэтому рожденный от духа есть человек духовный. И когда, а Бог есть дух, и когда Бог говорит, Он говорит в духе. Поэтому, когда твой дух живой, и Божий дух живой, всегда живой, аминь, тогда это получается одна область, где можно услышать. То есть это храм. Знаете ли вы, что вы храм Бога живого? И Дух Святой обитает в вас. И вот Бог из святого святых в своем храме, то есть там внутри тебя, Он говорит внутри тебя в дух. Поэтому мы читаем Иоанна 16, ну не поэтому, мы читаем Иоанна 16 глава, 13-14 стих. Сам Иисус сказал, когда же придет Он, Дух истины, то есть Святой Дух, Он же и есть Дух истины, то Он наставит вас на всякую истину. Наставить в данном контексте это слово означает с греческого перевода быть проводником или вести. Вести за собой или вести куда-то. Да, то есть, или быть проводником. То есть Дух Святой, Дух Истины, Он будет вам проводником, Он будет вас проводить через всякие неправильные вещи, через всякое неправильное мешающее слово, которое будет пытаться извне еще вам что-то изменить вас. Он вас будет вести, проводить вас. Поэтому Дух Истины, Он проведет вас на всякую истину, наставит вас на всякую истину. Приведет вас к всякой истине, к Божьей истине. Потому что Он будет вам говорить не от себя. Он будет говорить, поэтому Иисус, Он был водим Духом Божьим, и Он говорил, я не от себя говорю. Отец, говорящий во мне, говорит. И здесь Он говорит, Дух Святой, Он будет говорить не от себя, но Он будет говорить то, что услышит, и будущее вам возвестит. То есть возвестит – это греческое слово «пересказывать» или «открывать». То есть будущее Он перескажет вам. Он перескажет вам, что с вами будет завтра, послезавтра, через 5 лет, через 10 лет или при вознесении церкви. Он все вам это скажет или откроет. Поэтому книга Иоанна, которую он говорил о последнем времени, она называется «Откровение». То есть то, что было открыто, Дух Святой открыл ему. И также, когда мы читаем пророчество Иоанна, мы видим, что он читает то, что будет на небе, то, что будет на земле. И в одном и том же пророчестве он читает послание и к церквям, и к тому, что придут ангелы, и будет звучать, и будет на небе, и какие-то непонятные для нас животные там будут, и 24 старца будет. И тут же он говорит, но слушайте, что Дух говорит церквям на этой земле. Вы видите, какое, как многообразно Бог говорит, и мы должны быть, как говорится, держать ухо востро, что для будущего, что для тебя на сегодняшний день. Не для твоего соседа, а для тебя. И вот он говорит, то, что он будет говорить, то, что услышит от Бога, и будущее возвестит вам. Что он будет делать? Он прославит меня, говорит Иисус, потому что от моего возьмет. От моего возьмет и возвестит вам. Итак, мы видим, что Дух истины, он передаст Божье Слово нам. Поэтому Бог будет передавать Божье Слово в твой дух. Иисус был водим Духом Святым. Значит, если Бог от Него возьмет, то что Он от Него возьмет? То есть тот же самый Дух, который Иисус вдохнул в своих учеников, и этот Дух вдыхается в следующих последователей. И вот от себя Он взял свой дух и вдохнул в тебя и в меня сегодня. И вот от себя Он возьмет и даст тебе, чтобы ты там где-то в своем духе услышал. Поэтому мы должны научиться, как распознавать дух. Убедившись, что сообщение, которое вы слышите, без сомнения от Бога. Когда мы убедились, что сомнение, которое мы услышали, оно от Бога. Мы должны проверить дух следующим образом. Конечно, я говорю это последовательно, но это не означает, что когда Бог будет говорить вам, вы ему скажете, так, Бог, подожди, я должен тебя проконтролировать, проанализировать. Да? Я говорю вам начало твоего ученичества, как начало ученичества познания. Потому что вначале ты это будешь делать неуверенно. Это естественный процесс. Это процесс, как дети в школу ходят. Сначала они ходят в первый класс, они ходят побаловаться еще по инерции, побегать, попрыгать, а тут их заставляют алфавит учить, таблицу умножения учить. И постепенно они возрастают в своем учении. Так и ученики Христа. Они были сначала не совсем посвящены в это, в духовные сферы, но постепенно они начинали понимать. Поэтому, когда мы знаем последовательность и видим эти слова постепенно, мы с вами приобретаем опыт. Опыт слышания Слова Божьего. Понимаете? И тогда, когда Бог говорит «Дух», это у тебя происходит уже автоматически. Когда ты уже возрос в этом, в познании слышания, то это у тебя будет происходить автоматически. Анализировать, понимать, слышать и сопоставлять. Тебе не надо будет, когда кто-то к тебе придет и спросит, что мне делать, и ты ему скажешь, подожди, я должен подумать. и ты открываешь там учебники или еще что-то, ты уже будешь чувствовать в духе, что надо сказать. Но как это исследовать, как это проверить? Как проверить дух наш? В дух ли мы получили слово от Бога? В этом пятом пункте есть четыре таких подпункта небольших. Итак, будем проверять наш дух следующим образом. Если это не основано на безусловной любви, первое, если то, что Бог говорит, ваш дух, и вы услышали, даже поверили, что это слово от Бога, но если это слово не основано на безусловной любви, знайте, это не исходило от Бога. Это не исходило от Бога. Мы слышали очень часто людей, которые подходили к другим людям и говорили, вот мне Бог для тебя сказал. И начинают его там, извините за выражение, прессовать. И тот человек уже стоит и думает, зачем я вообще пришел в эту церковь? Зачем мне вообще нужен Иисус? Я жил себе спокойной жизнью, не трогайте меня. Если это не основано на безусловной любви, это не исходило от Бога. Второй пункт. Если это не согласуется вполне со Словом Божьим, мы должны это отбросить. Мы должны это отбросить. Если это не согласуется вполне со Словом Божьим, мы должны это отбросить. Бог говорил издревле отцам нашим, в пророках, говорил, пришло время Христа, и в Сыне Своем Он продолжал говорить. Он не прекратил говорить и не изменил свое слово, которое говорил до Христа. Он продолжал говорить через Сына только, не через пророков. Поэтому не разделяйте Ветхий и Новый Завет. Итак, если это не согласуется вполне со Словом Божьим, что говорит Бог, мы должны отбросить это. Поэтому для этого необходимо изучать от нам Слово Божье. Да не отходит сия книга Божьего закона от уст ваших, упражняйтесь в ней день и ночь. А мы день и ночь упражняемся в делах айфоновых, смартфоновых, компьютерных и так далее. Мы посвящаем сюда, мы входим туда, ныряем с головой туда. Слово Божье не всегда знаем. А вот как сделать какие-то обновления программки, там, это тоже надо знать, я не говорю. Понимаете? Но мы посвящены просто, посвящены вот этим безделушкам дьявольским, которые Бог дал возможность, чтобы мы имели связь, чтобы мы могли через компьютер общаться, получать какую-то информацию полезную. Мы во всем этом сидим ради безделья, теряя помазание, теряя Божье Слово и абсолютно не желая слышать, что тебе хочет сказать Бог. Отстань, Бог, я занят, у меня новый этап, у меня новый там, этот уровень там пройти надо. Третий пункт. Если то, что вы услышали или слышите, или происходит в общении с Богом, если это не возвеличивает и не прославляет и не превозносит Иисуса, знайте, это не исходило от Бога. Если это не возвеличивает, не прославляет и не превозносит Иисуса Христа, это не исходило от Бога. Для того Бог и послал Сына Своего, чтобы открыть Себя людям. Открыть Себя не просто человека, Бога справедливого, а открыть Себя Бога любящего. Понимаете? Мне прислали одну интересную картинку, как внучка приходит к бабушке и говорит, бабушка, а где справедливость? Бабушка говорит, справедливость, внученька, в аду. Бабушка, а что же в раю? А в раю, внученька, любовь. Понимаете? Поэтому Бог, Он справедливый Бог. Но милость Его через Иисуса Христа была поставлена выше суда Божьего. Поэтому, когда Иисус через Иисуса Христа открыл себя, потому что написано, что если кто увидит Бога, должен умереть. Но если Иисус открыл Бога, и мы можем Его увидеть Его как Дух, ну, не физическими глазами, то значит и через Сына Его мы будем жить. Поэтому Бог и прославляет Своего Сына на земле, потому что любит тебя и меня. Поэтому любое слово от Бога, если не будет превозносить, прославлять или возвеличивать Иисуса Христа, ты должен знать, что это не от Бога. И четвертый пункт. Если слово, которое приходит, если это приносит какое-то смущение или осуждает тебя именно, я не говорю о суде Божьем или об обличении, а именно осуждает тебя или приносит тебе разочарование, это слово Божье, ты должен это слово игнорировать. Ты должен это слово игнорировать. Потому что если Бог принесет слово свое, скажет слово твое, но оно будет тебя обличать, то Бог будет говорить тебе не для того, чтобы ты судил себя, а для того, чтобы ты исправил себя. Вы понимаете? Но если ты живешь этим осуждением, а исправляться не хочешь, я именно об этом говорю сейчас. Потому что Бог не будет льстить твоим ушам. Он не будет угождать твоей плоти, если что-то в твоей жизни происходит не так. Он скажет тебе, что у тебя происходит не так. И при этом, либо он тебе скажет, как исправить, или просто скажет, тебе надо исправиться. Исправить свой путь, исправить свои мысли, исправить свое мышление, исправить свое отношение. Тебе надо что-то это сделать. Это не Божий суд. Суд Божий, когда ты живешь под этим, что я делаю не так, но исправляться не буду. Не уступлю ему. Вот на своем буду стоять. Буду доказывать свою справедливость. Он мне повысит голос, а я еще больше повышу на него голос. Он мне скажет слово, я ему два. И ты понимаешь, что так не должно быть. Потому что ты слышишь слово Божье. Возлюби ближнего своего. Но ты не отступишь от своих принципов. Я не говорю об этом. Но когда ты живешь в осуждении, когда ты живешь в разочаровании после этого слова, которое тебе скажет Бог, вот это игнорируй. Бог всегда даст в сердце, если обличение, то с любовью. Всегда даст радость. Всегда будет посылать тебе мир. Какая-то гармония будет функционировать в твоей жизни. И не будет никакого, в Библии написано, неустройства. Это мы читаем в 1 Коринфянам 14 глава, 33 стих. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Понимаете? Поэтому, когда в твоем духе будет какое-то неустройство, когда в твоей жизни, в твоих отношениях с братьями и сестрами, в твоей семье есть какое-то неустройство, знай, что там Бога нету. Потому что наш Бог, ну, по крайней мере, мой Бог, если твой, помахай мне рукой, если это тоже твой Бог, то Он не Бог, Он не есть Бог неустройства, как написано. То есть, значит, Он Бог устройства. Он Бог, который, если дает слово, то у тебя будет гармония, у тебя будет радость. Если даже тебе Бог скажет обличение, то у тебя будет радость. Слава Господу! А то я думаю, почему благословения не текут в мою жизнь? Потому что я там где-то покурил, где-то я там слово скверное сказал, где-то я, может, выпил, где-то я украл, где-то еще что-то. Или еще какие-то могут быть такие события. И тут ты же знаешь, что не кради. Потому что Писание говорит, кто крал, не кради впредь. Кто ругался, не ругайся впредь. Кто пил, не пей больше. Понимаешь? И ты вот как бы это знаешь, а делаешь. И потом не получаешь ничего и думаешь, ну я же хожу в церковь, я же десятину отдаю. Я же даже иногда на молитвах участвую. Я даже Библию иногда читаю. А в твоей семье неустройство. Если неустройства, Бога нет. Ну, то есть он-то есть, он везде есть. Но поймите меня правильно, почему его нету. То есть ты не получишь тот ответ на свои молитвы или то слово, которое Бог тебе говорил, дьявол тебе донесет в твои уши в искаженном немножком виде. Ну, украл. Ну, ты же чуть-чуть украл. Ну, не страшно. Ну, ты там сказал какое-то слово. Ну, ты же его для связки слов сказал. Понимаете? Не оправдывайте себя грехом. А ищите устройство мира. Потому что так бывает во всех церквях у святых. Во всех церквях так бывает. И говоря о также об этом неустройстве, мы находим в послании Иакова, 3 глава, 16 стих. Он говорит, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Давайте мы почитаем это писание с 13 стиха. «Мудр ли или разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где есть зависть и сварливость, там есть неустройство и все худое». Это то, что мы говорим об неустройстве. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Понимаете? Поэтому я говорю, там, где есть неустройство, вы должны бороться с этим. Убрать неустройство и приобретать Бога. Потому что Он Бог мира и Бог устройства. Позвольте Ему, послушайте внимательно, позвольте Ему устраивать. Устраивать вашу жизнь, устраивать ваш дом, устраивать ваши отношения, устраивать все ваши пути. Он Бог устройства, Он знает, как устроить. И когда Он будет устраивать, Он будет вам говорить. Он будет говорить свое слово в твой дух. И когда ты вот этому всему, этим четырем пунктам будешь научен, ты будешь понимать, что у тебя моментально будет Слово Божье ассоциироваться с Его любовью. И ты тут же, Бог тебе будет открывать Слово Божье, что Он сказал это издревле в пророках, отцам, и говорит сейчас тебе через Сына Своего. То есть, поэтому надо всегда быть начеку, всегда упражняться в Слове Божьем, не отходить от этого, не оставлять собрание своего. И придет устройство, и придут отношения, и все будут пророчествовать. Не все будут, может быть, пророками, но пророчествовать, может быть, каждый сможет. И Библия так и учит, что в церквях не один должен пророчествовать. Откровение не один должен получать. Вы понимаете? Один пророчествует, другие молчат, другой пророчествует, молчат. Третье откровение получает, пророки молчат, пророки пророчества говорят, откровение отходит. То есть, но оно функционирует, Бог не останавливается, Бог не умолкает. Вот это есть учение о том, как слышать Бога. Поэтому мы должны и на домашних группах, и до домашних групп проанализировать это все, просмотреть себя, пройтись вот этим сканером, просканировать всю свою духовную сущность. Где что-то у тебя есть еще не так? Почему Бог иногда говорит, но не делает? Оказывается, у меня нет терпения. А почему то происходит? Оказывается, нет веры. А почему еще как-то не произошло в моей жизни? А оказывается, я не подчинил свое послушание Христу. Или Бог тебе говорил, но а ты принял это во плоти, а не в духе, и понял, это не так. Поэтому всегда надо быть в этом ученичестве. Всегда надо следовать Христу, всегда надо слушать Его. Аминь. И мы просто сейчас придем в молитве к Богу, склоним наши головы.